Сегодня мы опять возвращаемся к посланию апостола Павла к Титу и ко второй части 7 стиха. То есть мы говорили о том, каким должен быть пастырь, уже много об этом говорим, говорили о семье пастыря, о жене пастыря, о детях пастыря, о том вообще, кто он такой, как он представляется в Библии, что он домостроитель, и подходим как бы к непосредственным характеристикам. То есть идут 5 характеристик того, каким пастырь не должен быть, и 6 характеристик того, каким пастырь должен быть. Сегодня мы только рассмотрим первую часть, то есть о том, каким он быть не должен. И вспомним Евангелие от Луки, 12 главу, где Господь говорит о рабах. То есть о рабах, которые ждут возвращения своего господина, возвращения господина из брачного пира. И он говорит о тех рабах, которые ждут своего господина, ждут не только как бы днем, но ждут ночью и готовы отворить ему двери, всегда готовы его встретить. И говорит также о рабах, тех, которые знают волю своего господина и ее не выполняют. Говорит также о тех рабах, которые не знают воли господина и, не зная этой воли, тоже ее не выполняют. И говорит об ответственности. Говорит об ответственности первой группы, тех, которые знают волю господина, но и не исполняют ее. И об ответственности второй группы, тех, которые, не зная воли господина, ее не исполняют. Давайте буквально 2 стиха прочитаем. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. 12 глава, 47-48 стих Евангелия от Луки. Господь говорит: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше возьмется». То есть Господь говорит о двух группах. И первая группа будет бита много, вторая группа будет бита меньше, но также будет бита. То есть первая группа знает волю господина и не исполняет ее, вторая группа, не зная воли господина, то есть также ее не исполняет по своему незнанию. И сегодня мы будем наш отрывок разбирать, я буду вам говорить, да, и Писание будет нам говорить о том, в чем же воля нашего господина, нашего Господа для нас. То есть это не просто отрывок, говорящий о том, каким пастырь не должен быть, но это отрывок, говорящий о том, каким не должен быть каждый христианин. То есть мы, каждый из нас с вами, я, вы. То есть это не только касается Сережи, и мы будем все на него смотреть так головой, махать и думать, а вот подходит он или не подходит под эти критерии. Но касается каждого из нас. И в этом воля нашего Господа. И мы теперь узнаем, и зная это, если не будем так исполнять, то биты будет много. Давайте прочитаем весь 7 стих. Это послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 7 стих. Господь через апостола Павла говорит, что «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Бог через апостола Павла говорит, какими конкретно качествами, характеристиками должен обладать пастырь. И если до этого он просто говорил о том, что он должен быть непорочен, как Божий домостроитель, обращал внимание на семью, то здесь конкретно обращает внимание уже на человека и на его качества. И это не только касается пастыря. Но, как мы помним, с пастыря больше спросится, потому что ему больше доверено, и поэтому больше с него спросится. Первое, что мы, на что мы посмотрим, какими мы не должны быть, это мы не должны быть дерзкими. Да, и что это такое, как бы быть дерзким? Слово, которое использует апостол Павел, обозначает своевольный, самодовольный, самонадеянный, то есть поступающий по своей собственной воле. То есть это тот, который не слушает других, тот, который опирается на свои какие-то знания, на свой личный опыт, тот, который основывается на себя. Другие для него не авторитет. Он опирается только на свой эгоистичный характер. Пренебрегает другим, пренебрегает советами других. То есть он в этом проявляет свою дерзость, в этом проявляет свое своеволие. Апостол Петр во втором своем послании, говоря о тех беззаконниках, как их называют, говорит о том, что дерзость является непосредственной их характеристикой, непосредственной чертой их характера. Это второе послание Петра, 2 глава с 9 по 10 стих. Давайте прочитаем. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, ну, наипаче тех беззаконников, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся засловить высших». То есть дерзость – это непосредственная характеристика беззаконников. То есть эта характеристика, она никак не должна характеризовать христианина, и тем более пастыря. Дерзость, она напрямую связана с гордостью. То есть где есть гордость, там как ни крути, будет дерзость. И если мы видим проявление дерзости, это говорит о гордости. Дерзкий человек игнорирует не только интересы других людей, но он будет игнорировать интересы Бога. То есть не слава Бога, не воля Бога будет его занимать, а будет занимать его собственная воля и его собственная слава. Христианин не может быть таким. Тот, в ком живет Дух Божий, не может думать о своем, а не о Божьем. Тот, за кого пролилась кровь Христа, не может и не должен быть дерзким. Второе. Второе, каким не может быть пастырь и каким не может быть христианин. Он не может быть гневливым. Гневливый, то есть раздражительный, вспыльчивый. Но что тут имеет в виду апостол Павел? То есть это не какая-то вспышка гнева. То есть это не то, что вот как бы вырвалось, и это такое что-то единовременное или единодейственное. Нет, это продолжительное действие, это состояние характера. То есть это привычное состояние для человека быть гневливым, то есть находиться в состоянии гнева. Очень хорошо в притчах написан 22 глава, 24 стих о том, как вообще относиться к людям, которые обладают такой вот характеристикой. Притча 22 глава, 24, 25 стих, Бог говорит нам в этом послании, в притчах: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». То есть Бог нам говорит, что даже с теми, кто обладает этой характеристикой, мы не должны с ними сообщаться, потому что непосредственный контакт с такими людьми, хотим мы того или не хотим, завлекет нас в эти же сети, в эти же путы, и мы сами станем такими же. Единственное, как мы можем с людьми, которые подвержены гневу, для которых гнев — это нормальное состояние, говорить и общаться, это Евангелие. То есть только проповедуя Евангелие, мы можем с ними общаться. Никакие другие как бы дружественные отношения ни к чему хорошему не приведут. У меня на работе есть такое как бы интересное отношение к клиентам. Когда клиент приходит первый раз и заключает договор, к нему относятся хорошо, ему рады, ему улыбаются. Но после того, как через определенный промежуток времени работа не делается и документация не делается, и человек начинает названиваться, меняется отношение. То есть оно становится из позитивного, потому что приносит деньги, резко негативным, потому что требует выполнения работ. И каждый приход, каждый звонок сопровождается гневом и вспышкой ярости. То есть, как бы человек себя ни поставил, тот, который приходит и неоднократно спрашивает и просит, и узнает, как же дело, он все равно натыкается на вспышку гнева. И эта вспышка гнева, которая окружает вообще меня, она захватывает. То есть я чувствую, как она захватывает. Я на своем опыте, как бы, вот эти вот стихи из притчи, которые мы только что прочитал, испытываю. То есть, когда уже обращается человек непосредственно к тебе, ты по опыту, уже у тебя сразу же возникает вспышка гнева, которую нужно сдерживать и относиться к человеку как к тому, который не просто по своей какой-то вот своей воле от тебя что-то требует, а просто как бы просит своего. То есть он просит выполнения своей работы, за которую как бы уже уплачено. И это очень опасно, когда мы ведем наши дружеские отношения или находимся в среде, где царит гнев. То есть это действительно увлекает, и Бог нам говорит, что только как бы с такими людьми через Евангелие нужно общаться. Там же в притчах, 29 глава, 22 стих, мы можем прочитать, что вспыльчивый много грешит. То есть гнев, он непосредственно приведет к греху. Наверное, только наш Господь мог гневаться и выгонять менял из храма Божьего и при этом не согрешать. Можем ли мы так? Не можем. Мы можем, конечно, чисто теоретически начинать говорить, ну вот гневайся, не согрешать, и значит мы все-таки можем гневайся, не согрешать. Не можем. Наша природа, которая полностью испорчена грехом, она не может гневаться и не согрешать. Ну не получится это у нас, как бы мы ни старались, как бы ни говорили о каком-то праведном гневе. Все равно это будет вести за собой какую-то злобу и какое-то пренебрежительное отношение к самому человеку, а не, например, к его греху и к его проступку. Не можем мы гневаться на поступок человека и никак при этом не обращать эту гневу или зло на самого человека, то есть оставаясь любящим его. Не получится у нас. Апостол Иаков говорит, что гнев, он не творит Божьей правды. То есть через гнев мы Божью правду никак не явим. Поэтому единственное, что нам нужно к людям испытывать и что нужно как бы показывать, это сочувствие, это любовь. Следующее, третье, что мы здесь видим, какими мы не должны быть. Мы не должны быть пьяницами. Да? Апостол Павел говорит, что пастырь не должен быть пьяницей. То есть это человек, который пристрастен к вину. Мы можем как бы поговорить о том, что это слово, которое употребляется в Новом Ветхом Завете, не всегда, но крепкий алкогольный напиток, что это напиток, вино, разбавленное с водой, возможно, даже в некоторых моментах и просто виноградный сок. Но здесь как бы Павел говорит о том, что пастырь не должен быть пьяницей. И возникает вопрос, а вообще употребление алкогольных напитков, является это грехом? Да, то есть можно об этом целую сделать проповедь. И мы придем к тому, что употребление вина, оно не является грехом само по себе. Ну, недаром наш Господь устанавливает вечерю Господню и говорит о том, чтобы мы пили вино, вспоминая его жертве. Поэтому употребление вина не может быть грехом, оно не является грехом. И даже не вина, а просто алкогольных напитков других также не является грехом. Но к чему это может привести? Это может привести к пьянству и к потере контроля над своими мыслями и поступками. Также очень интересен наш как бы, культурный контекст, то есть Украины. Не знаю, как там на Западе, как относятся к церкви к употреблению вина, возможно, как бы это не считается чем-то таким предусудительным, то у нас здесь, на Украине, когда многие отцы семейств подвержены алкоголю, когда многие женщины, матери употребляют алкоголь, когда общество страдает от этой болезни, христианин не может себе позволить употреблять алкоголь и при этом говорить об этом открыто. То есть это христианину на территории Украины не позволено, потому что это искушение для неверующих. Для неверующего узнать, что и верующие употребляют спиртные напитки, и Бог это не запрещает, это повод к соблазну, это повод к безмерному, бесконтрольному употреблению алкоголя, что ни к чему хорошему не приведет. Очень интересно, можем прочитать о том, как Господь Бог через пророка Исаия обращается к приверженным к пьянству ефремлянам. Это книга пророка Исаия, 28 глава, 7-8 стихи. Бог говорит через пророка. «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются и в служении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». То есть мы видим, что употребление спиртных напитков ничему хорошему не приведет, и Бог об этом говорит. То есть священники, которые его употребляют, спотыкаются в своем служении, они обезумели, они ошибаются в своих видениях. Употребление алкоголя, оно приводит к уменьшению наших умственных способностей. То есть у нас не та реакция, у нас сознание заотменено, и мы не можем постоянно находиться в общении с Богом. То есть непрестанная молитва, она прерывается, потому что наше сознание заотменено алкоголем. Ну, также мы можем вспомнить, как Ноя, когда он собирал урожай, и потом как бы нехорошая вот эта ситуация, которая пошла и повлекло за собой последствия с сыновьями Ноя. Вспомним также мы можем Надава и Иуда. Помните? То есть так интересно, они вносят чуждый огонь для Господа, Господь их поражает, и после всего этого Бог говорит повелению Аарону и священникам об употреблении вина. То есть можно как бы косвенно сделать вывод, предположить, что этот поступок они совершили, потому что были под алкогольным воздействием. Этого не написано, но то, что этот отрывок сразу идет за этим происшествием, наталкивает на такую мысль. То есть что Бог говорит, давайте прочитаем Левит, книга Левит, 10 глава, 9-11 стихи. Бог говорит Аарону и дает повеление священникам. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, и чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистого от чистого, и научать сынов Израилева всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». То есть Господь говорит, что употребление вина напрямую связано с его служением. Если священники будут употреблять вино и приступать к непосредственным обязанностям, они умрут. Почему? Потому что в таком состоянии их разум замутнен, и они не могут отличить священного от священного, и не могут научить. Поэтому Бог говорит, это непрепустимо, и будете преданы смерти. Не может тот, кто становится святыней Господней, быть приверженным алкоголю и порабощаться алкоголю. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе 18 стихе напоминает нам, чтобы мы не упивались вином, от которого бывает распутство. То есть ничего хорошего от употребления вина не будет, от него будет распутство. А распутство, в свою очередь, приведет к греху. Не может распутство привести к каким-то хорошим, благим, благочестивым поведению. Также вспомним Назареев, да, тот, кто давал обет Назарейства, тот, кто посвящал себя на служение Господу, тот не должен был употреблять вина, ну и также вообще продуктов, связанных с виноделием, чтобы каким-то образом его сознание не было помрачено действием алкоголя. Мы вернемся к тому, с чего начали, что само употребление алкоголя не является грехом, но его злоупотребление, пьянство или его употребление в открытую и проповедование об этом в нашей культуре является грехом. Потому что в нашей культуре оно по-любому приведет к соблазну. Мы не можем говорить, что мы можем открыто говорить на Украине, что употребление алкоголя не грех, и мы, верующие, это делаем, и при этом думать, что это никаким образом не привлечет к соблазну неверующих. Да, я вспоминаю, это такой старый советский фильм «Королева бензоколонки», когда высмеивается православная церковь, и священнослужитель приходит в кафе и заказывает как бы алкогольный напиток, и говорит, я как бы не привык к полумерам, ему наливают большой стакан, и после этого начинает как бы из-за диспетчера работать, то есть опаздывает на свой автобус, который сам же отправляет как диспетчер. То есть такая вот высмеивающая ситуация в нашей среде, в нашей культуре, никак не можно связать алкоголь и христианство. Это недопустимо. Четвертое, что мы тут читаем, каким не должен быть пастырь и какими не должны быть мы с вами, мы не должны быть бицами, то есть не должны быть драчунами, задирами, теми, кто бьется, дерется. То есть оно может, это слово, обозначать... дословно, тот, кто не спешит ударить оппонента. Тот, кто не спешит ударить оппонента. Можно, конечно, поговорить, порассуждать и вообще проследить по Слову Божьему. Вообще, допустимо ли христианину применять физическую силу? Да, может быть, я этим не занимался, но было бы интересно, и мне это проследить, меня это немного беспокоит. Занимает определенную часть моих размышлений. Но о чем тут мы будем говорить? О том, что насилие, в какой бы форме оно ни было, было, и даже в благородной форме, когда мы воспитываем своих детей и применяем к ним физические воздействия, и Бог нас учит о том, что нужно это делать, нужно применять розги, нужно учить и воспитывать наших детей, но оно все равно приводит к боли и страданию. Как ни крутите, с какими бы благими намерениями мы не воспитывали детей, оно приводит к боли и страданию наших детей в тот данный конкретный момент, когда мы это делаем. Конечно же, мы потом говорим, что мы с любовью им объясняем, для чего мы это делаем, что это для их пользы. Но в данный конкретный момент это боль и страдания для ребенка. Насилие всегда несет с собой боль и страдания. Когда Бог работает с нами, мы тоже испытываем боль и страдания. А тем более, то есть в этом смысле, когда мы действуем с сердцем любящим, а тем более насилие приводит к боли и страданию, когда у нас сердце озлобленное, когда мы действуем в тех случаях, когда этого насилия можно было бы избежать. Притча, 14 глава, 17 стих говорит о том, что умышленно делающий зло ненавистен. То есть тот, кто умышленно делает зло сердцем, расположенным ко злу, ненавистен он Господу. Только с любящим сердцем мы и говорим о том, что мы воспитываем детей. Все которые, конфликты, которые у нас возникают, которые могут возникнуть, мы не должны на них сразу реагировать тем, что будем, да, как детей учат, давать сдачи. Мы не должны сразу идти на конфронтацию. Мы не должны сразу применять к физическому воздействию, как бы мы себя ни оправдывали. В первую очередь мы должны этот конфликт погасить. И помнить, что главная наша надежда не на наши какие-то физическое наше состояние, на наши кулаки, а наша надежда на Бога. И сила наша, сила в Его Слове, в Евангелии. Послание к римлянам апостола Павла, 12 глава, 17-18 стихи. Бог говорит через апостола, чтобы мы никому не воздавали злом за зло. Да, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если есть возможность, будьте в мире со всеми людьми. И никому, Бог говорит, не воздавайте зло за злом. Поэтому мы не должны спешить и оправдывать себя, и оправдывать наши вот физические какие-то реакции или ответы на то или иное действие со внешней стороны. Бог призывает нас к миру. И пятое, последнее, о чем мы сегодня будем говорить, это каким пастор и христианин не должен быть. Он не должен быть корыстолюбивым. Корыстолюбивый – это жадный деньгам, это алчный. Это тот, который стремится к наживе. Это тот, кто все делает ради денег. Это тот, кто это делает без угрызения совести. Это тот, как в прошлый раз Сережа говорил, тот, кто служит мамоне. Тот, кто заботится не о других, а заботится о своем личном заработке. Это также можно сказать о человеке, который совершает нечестные сделки. Апостол Павел говорит о человеке, который занимается нечестно, занимается служением как бы с определенной у него такая мотивация. Это корысть. То есть мы, естественно, не можем говорить и не будем говорить, и Писание, наоборот, говорит о том, что служитель, пастырь имеет право работать для того, чтобы получать финансовую прибыль, чтобы обеспечивать свою семью. И каждый служитель, каждый христианин обязан этим заниматься, обеспечивать свою семью. И то, что пастырь, благодаря своему служению, будет жить, благодаря этому, мы тоже, как бы, это, об этом Слово Божье говорит, и это тоже есть. То есть пастырь, который служит, должен жить от служения, от благовествования. Но пастырь не должен именно для этого служить. То есть и христианин не должен только на это полагать свои силы. Не получение прибыли является мотивацией. Мотивацией является то, что в этом воля Господня. Пророк Исаия говорит в 56 главе, 10-11 стихи о вождях израильского народа, о духовных и гражданских властях. Бог говорит через пророка, 56 глава Исаия, 10-11 стихи. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, все не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы жадные душою, не знающие сытостью, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». Бог осуждает таких пастырей, которые видят только корысть свою и не видят служения, не видят славы Божией за этим. Служение должно быть Богу, а не звонкой монете. Пророк Иезекииль, да, говорит о том, мы можем прочитать, когда народ приходил к пророку Иезекииля, который находился как бы в таком интересном положении, и собирались возле него, он был в лежачем положении, они собирались возле него и как бы приходили, чтобы слышать слово Господне. Но что Господь говорит о них? 22 глава, 33 глава, 31 стих, 33 глава, 31 стих. «И они приходят к тебе», Бог говорит о старейшинах Израиля, которые приходили к пророку Иезекииле, «и они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». То есть они приходят для того, чтобы просто вот интересно им послушать, что же такое Бог еще говорит. То есть они, да, они говорят, знают, они говорят о том, что это пророк, который извлекает Божьи слова, и он находится в таком интересном положении. Это Бог ему сказал в таком положении находиться определенный промежуток времени. И они приходят послушать Слово Божье, но это для них как забава, потому что они не... исполняют его, потому что сердце у них не настроено исполнять волю Божью. Сердце у них настроено на корысть, на получение прибыли, на получение прибытка. Они заботятся о себе. И поэтому пастырь и христианин не должен быть с таким расположением сердца. Это неприпустимо. Апостол Петр призывает пастырей в первом своем послании, 5 глава, 2 стих. Первое послание Петра, 5 глава. Второй стих, он говорит: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». То есть пастырь в первую очередь должен заботиться о Божьем стаде из усердия. Все остальное – это благодать от Бога, это Божье благословение, это забота церкви о своих служителей. Но не это должно его сподвигать, и не это должно быть у него на мысли о том, что же он как бы из этого получит. Напомню, мы сегодня посмотрели 5 характеристик о том, какими пастырь и христианин не должен быть. Мы не должны быть дерзкими, не должны быть гневливыми, не должны быть пьяницами, бийцами и корыстолюбцами. Эти характеристики, они в первую очередь относятся к пастырям или к тем, кто хочет быть пастырями, кто претендует на эту должность. Да, мы видим, что именно эти слова относятся к ним, но они также относятся к каждому христианину. Но что интересно, если обычного рядового христианина, если он подвержется этим искушениям, этим грехам, при покаянии все это ему простится, возможно, даже без каких-то последствий, то для пастыря это неприпустимо. Если пастырь будет назван бийцей, то есть где-то его заметят в каких-то применении физической силы, да, применение неправильно, неоправданного, или же он будет увлечен в корыстолюбии, или же будет увлечен в том, что подвержен пьянству, он не сможет быть уже пастырем. То есть слово говорит, что такого нужно убрать с этой должности, и такой не имеет права заботиться о Божьем стаде. То есть Бог говорит, что для пастырей это неприпустимо, и это ограничивает их служение. Также и те, кто хочет быть пастырями, но не подходит под эти критерии, должен молить Бога о своем освящении, борьбе с этими грехами. Потому что, как мы помним, в самом начале мы об этом говорили, что всякому, кому дано много, с того много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщется. Аминь.